предыдущем выпуске мы рассказывали о лекции «Троица Андрея Рублева. Величайшее произведение русской иконописи. Красота как опыт целостного восприятия мира». Прошла она в апреле в Самарском художественном музее. Сегодня мы продолжаем знакомить вас с этой темой. Очень часто образ Андрея Рублева ассоциируется с кадрами из одноименного фильма Андрея Тарковского, который показывает жизнь средневековой Руси.
Время Андрея Рублева, это же было время очень страшное татаро-монгольского ига. С одной стороны, упадок, государство только-только начинает что-то как-то восстанавливаться, потому что чуть-чуть уже после 13-го, 14-го века, 15-го века все-таки. Все равно это еще разорение. Очень хорошо показал это в своем фильме Андрей Тарковский, да, когда вот эти образы рождаются вот в этой вот разрухе, грязи, междоусобиц и так далее, и так далее. Да. Вот в это время, когда мир обрушивается со всей жестокостью на человека, да, где искать защиту? Только у Бога. Вот именно у Бога.
Я Господу обет молчания дам, молчать буду. С людьми мне больше не о чем разговаривать. Хорошо я придумал.
Нет у меня права тебе советы давать. Нельзя.
А ты разве не в рай попал?
Господи. Скажу только, что там совсем не так, как вы все тут думаете.
Русь, Русь. Все-то она, родная, терпит. Все вытерпит. Долго так еще будет? А? Феофан?
Не знаю. Всегда, наверное. Все же красиво все это.
Снег идет. Ничего нет страшней, когда снег в храме идет. Правда?
Как уже говорилось в прошлой программе, до нашего времени об иконописце сохранились лишь скудные упоминания в летописях. Из них и стало известно, что Рублев писал икону Святой Троицы для собора в обители, которая в дальнейшем стала известна как Троица Сергиева Лавра.
В летописи сказано, что Никон Радонежский, это игумен в это время монастыря, ученик преподобного Сергия, как бы ставший во главе монастыря после его смерти, в память и похвалу преподобного Сергия заказал иконописцу Андрею Рублеву образ Пресвятой Троицы. Вот, казалось бы, такая неговорящая фраза, но она говорит очень много. Она говорит о том, что в создании иконы принимали как минимум трое участия. Преподобный Сергий, который создал учение о Троице, он много размышлял о Троице. И вот то, чему он учил своих учеников, это, конечно, им запало, и они вот этим жили. И сейчас мы посмотрим как раз, как это воплотилось в иконе. Никон Радонежский, который был, говоря светским языком, заказчиком иконы, хотя он был и одним из разработчиков, конечно, этого уникального произведения, потому что это было первое такое произведение. в этом своем роде, и Андрей Рублев как исполнитель. Но все это вместе и есть то, что называется в церкви соборное искусство, соборный разум, когда все это согласовывается, когда не просто заказчик говорит, ну, я хочу, чтобы ты написал что-то, и человек так вот равнодушно выполняет заказ. Нет, это все трое, они как бы вложили туда свою молитву, свою жизнь, свое понимание. То, что вы видели перед этим, это пелена преподобного Сергия, потому что в памяти похвалу святого, как правило, пишется его икона, его образ. Был ли написан образ именно преподобного Сергия, мы не знаем. Ни летопись не говорит, ничего не осталось. Но остался вот этот покров на раку, который считается, и это потом было подтверждено особой посадкой глаз и так далее, то есть что это портретное произведение. Более того, это сделали монахи Троицы Сергиева монастыря. Вот у нас такое представление, что мужчины писали иконы, а женщины вышивали. Это так, в основном так и было. Но вышиванием занимались и монахи, мужчины тоже. Поэтому вот здесь мы имеем, можно сказать, портрет преподобного Сергия, что достаточно редко для средневековой культуры.
Как воплотилось в иконе особое молитвенное размышление о Троице преподобного Сергия? В основе образа лежит библейский рассказ о явлении праотцу Аврааму трех ангелов.
Там даже не сказано, что это там божественные или не божественные, это уже потом толкование святых отцов. Ну, явились вот ангелы, да, правда, потом сказано, что Господь беседовал с ним, да, вот, поэтому было понятно, что это не простые путники, вот, с вестью о том, что у Авраама родится сын, да. Аврааму на минуточку было больше 90 лет. То есть весть явно божественного происхождения.
К сюжету гостеприимства Авраама всегда было особое внимание.
Гостеприимство Авраама. Вот действительно, сидят три ангела, и Авраам и Сара приготавливают угощение. По-разному иногда изображали, там как и закалывают тельца, и там как Сара сомневается. Все какие-то нюансы текста старались отразить. Ну, как делает Андрей Рублев? Он убирает все вот эти бытовые моменты и сосредотачивается на трех фигурах ангелов и изображает явление Аврааму трех лиц Троицы. Как изобразить Бога? Да? Бога никто не видел никогда. Да? Единородный Сын, сущий в недре отчим, он явил. Так говорит об этом Иоанн Богослов. Был, собственно, запрет на изображение Бога, потому что Бога невозможно увидеть. Видевший Бога смертью да умрет. Было так даже сказано в Ветхом Завете. И только Новый Завет показывает нам Бога в виде Бога-человека, когда Христос приходит в этот мир. Он являет, видевший меня, видел Отца. Так он сказал одному из своих учеников. Хотя Отец мой больше меня. Да, он это тоже подчеркивает. Вот как вот эти сложные вещи, которые невозможно воспринимать так рациональным умом, как это все изобразить?
Рублев в этом образе, как и в прежних иконах Святой Троицы, усаживает трех ангелов вокруг стола.
Авраам приготовил трапезу под дубом мамрийским, здесь все сохраняется. Вот. И мы видим, что действительно три ангела сидят вокруг стола, вокруг трапезы. За одним из них дуб мамрийский, да, дерево, за другим палаты, это палаты Авраама и гора, да, символ вообще как бы пейзажа. Вообще все иконные пейзажи состоят из этих элементов. Гора, дерево и дом. Это как бы рукотворная природа, нерукотворная, дерево то, что растет, камень то, что незыблемо и так далее. Он не изобретает нового языка, все это было известно. Но из этого же языка, как мы не изобретаем с вами тот или иной новый язык, чтобы рассказать какую-то новость или же, там, даже откровение передать. Но как пользоваться этим языком?
Все три ангела удивительно похожи. Практически это один ангел, одно лицо. Но при этом сидят они в разных позах, и у каждого свой жест.
Жест – это очень говорящая вещь. Вообще в иконах эмоции передаются чаще всего через жест. Весть передается через жест, благословляющий жест, там, молитвенный жест и так далее. То есть жест очень много значит. Много значит цвета. И мы видим, что у каждого из этих ангелов в одеждах есть синий цвет. Синий цвет – символ божественного. В центре сидит ангел, который в одеждах традиционно для иконографии, в которых изображается Христос. Поэтому очень часто в толкованиях так и говорят «в центре Христос». И, в принципе, это правильно. Да, в центре Христос, потому что в центре нашей веры стоит Христос. Вера наша христоцентрична.
Красно-синяя одежда в иконографии означает две природы Христа – божественную и человеческую.
Красный как символ крови, символ одновременно, что он царь, вот, и синяя одежда, что он Бог. Но он благословляет чашу, и над ним дерево. Чашу благословляет по древнему обычаю старший. Если мы говорим, что отец мой больше меня, значит, здесь должен быть изображен отец. Но отца нельзя изобразить никак. То есть только через Христа мы приходим к Отцу. Даже если это изображается Христос, все равно через Него мы приходим к Отцу. И Он, Отец, благословляет эту чашу. Чашу какую? Чашу, которую должен испить Сын, Божий Сын, да, которого Он посылает на землю, во спасение всех людей.
Собственно, в этой чаше и разгадка, потому что в ней изображена голова тельца. Телец – это символическое животное.
К тому же Аврааму, когда Господь сначала потребовал принести в жертву сына, он потом сказал, что Бог усмотрит агнца. И тут же нашелся агнец, да, и он его заклал. Бог запретил человеческие жертвоприношения, сына не потребовалось приносить. Да, это было символическое, такое пророческое действие, которое показывало о том, что кто будет агнцем. Поэтому благословляющий чашу одновременно может восприниматься и как сын, и как отец, который благословляет чашу для сына, который приходит на землю. Одесную, да, как по-древнерусски это значит, или справа от среднего ангела сидит ангел в одеждах, где меньше всего синего, да, иногда как раз его изображают, как трактуют как отца. Но у него очень интересный жест. Иконы, конечно, сильно попорчены, там есть выщерблены в доске, которую потом реставраторы заменили. Поэтому этот жест такой не очень уловимый. Но, в принципе, этот жест тоже похож и на благословение, и еще больше на приятие, когда вот открытая ладонь ангела, она говорит о том, вообще, вот если вы увидите, там вот Божья Матерь принимает весть Архангела, у нее часто открытая ладонь, это приятие. То есть, значит, одесную, как сказано в Писании, одесную сидит сын от отца. Значит, если через Христа мы имеем доступ к отцу, то, значит, здесь мы имеем именно сына, который принимает эту чашу. И дом за его плечами временно оказывается не только домом Авраама, но и той церковью, тем божественным домостроительством, краеугольным камнем, который является Христос. Вот Христос в основании спасения, в основании церкви. И напротив, соответственно, слева вот среднего ангела сидит ангел в одеждах зеленых и синих. Зеленых – это традиционно цвет Святого Духа. Даже литургические одежды на Троицу и на Духа в день зеленые. И за ним гора, гора как символ духовного восхождения, горения сердца, горнего мира и так далее. Это очень сложное прочтение. Более того, мы видим в центре чашу, но мы видим здесь еще одну чашу. Она образована силуэтами боковых ангелов. И тем самым они показывают, что в центре сам Бог, который через Сына Своего приносит жертву. Да? То есть две чаши. Чаша, которая вмещает вот голову тельца, и чаша, которая вмещает самого Христа. Интересно, что здесь четырехугольный стол, но заняты только три стороны, да? А четвертая свободна. Вот для кого это четвертая? И для Авраама, который приготовил трапезу ангелом, да, божественным посланником. И для каждого из нас то предстоит. Поэтому здесь вот на этой иконе всегда рассказывают, что такой принцип обратной перспективы, когда все линии сходятся вот там, где стоит молящийся, стоит созерцающий.
Но на иконе есть еще одна интересная деталь, единственная, изображенная здесь в прямой перспективе. Это углубление в столе.
Все, что я говорю вам, конечно, это только толкование. Мы не знаем, Андрей Рублев не написал, я писал Троицу так и задумал так. Да? Но все-таки, поскольку этот язык как бы изучается, этот язык сейчас как бы богословами освоен, то мы это прочитываем как действительно такой богословский текст. Поэтому какие-то элементы для нас ясны, какие-то, может быть, остаются в тайне или многозначные, еще скажу о многозначности толкования. Вот этот вот квадратик, да, единственное, видишь, такое углубление, которое написано в прямой перспективе, это ведь место для мощей, потому что это еще и литургическая икона. Здесь сам Господь совершает эту бескровную жертву. Да? Он же приносимый, он же приносящий, как сказано в священнической молитве. Ты еси приносимый, еси приносящий. Мы знаем, что в престол каждого православного храма по традиции вкладывается частичка мощей. Когда-то на мощах мучеников первой литургии служились, это все вот сохраняется. А здесь это свободно, потому что это происходит, это вот собеседование ангелов, видите, они склонились друг к другу. Они беседуют о чем? О жертве Христа, да, о спасении мира. И эту икону в древности называли не только иконой Троицы, а иконой предвечного совета. Это в недрах Троицы идет вот это собеседование о спасении мира. И поэтому есть указание на жертву Христа, но место человеческой жертвы свободно. Потому что Бог не требует от человека жертвы. Сами мученики шли добровольно, да, и шли за Христом, следуя за Ним до смерти, смерти крестной, как сказано. Да? Это призыв к человеку. Бог приносит в жертву своего Сына, практически Он приносит самого себя. А что ответит на это человек? Да? Вот это место свободно. Это место, которое как бы обращено к каждому из нас. И я вам сказала, что мы читаем эту икону как текст. Да, это богословский текст. Это величайшее художественное произведение. Сейчас не говорю о красоте там, синих, там, зеленых, там, золотых и так далее. Это и так видно каждому. Тут уже не надо комментариев. Но это величайший богословский текст.
По решению Стоглавого собора 1551 года Святая Троица Андрея Рублева была признана эталоном изображения этого сюжета. В духовном наследии преподобного Сергия Радонежского учение о Святой Троице занимает центральное место.
В одном из текстов сказано так, как бы переданы его слова. «Воззрением на Святую Троицу побеждается ненавистная рознь мира сего». Вот это самое главное послание преподобного Сергия. И именно это, выраженное словесно и выраженное в жизни самого Сергия и в жизни его монастыря, который он сделал обителью братолюбия, как там только появлялись хоть какие-то намеки на какой-то спор, святой Сергий уходил и основал другой монастырь. Он потом возвращался, конечно, но он не мог терпеть даже никакого разногласия, только братолюбие. И поэтому это и завещал. И вот это воплощает преподобный Андрей Рублев. Да? Это он показывает в этой иконе. И поэтому, конечно, мы ее считаем величайшим произведением и величайшим именно богословским, не только художественным произведением.
Поднявшись до самых вершин в своем познании Господа, преподобный Сергий Радонежский и его ученик Андрей Рублев стали подлинными служителями и проповедниками Пресвятой Троицы. «Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Всесвятаго Духа Твоего, Его же от Отца послал Еси божественным учеником Твоим».